Засмеялись. Нюрашку-то по голове тебе гром не сделала? Рой сажал, тот не так рынок. Ой, башка ж у этого Казимирыча. А мы как-то... Вошел Лев Казимирыч. Снял шляпу, слегка с достоинством поклонился честной компании. Мир дому сему. С нами, Казимирыч, дать стул-то, засуетились. По поводу чего сбор? Спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу. Да вот Ивана провожаем, на море едет. Лев Казимирович слегка удивился. На море? Отдыхать, в санатории. Да вот, Казимирович, помоги с советом. Хочет детишек взять, Иван-то, а мы против. Обратилась к умному Казимировичу Акулина Ивановна, теща Ивана. У меня сердце за огнем мрет. Шибко уж маленькие дети, а он их потащит. На кой же черт? Зачем? Спросил Казимирович Ивана. Чего зачем? Не понял тот. Детей-то. Позгорать, море посмотреть. Ты в своем уме? За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча. А что? Спросил Иван. Ты хочешь оставить там детей? То есть? То есть у них там сразу откроется дизентерия? Если еще не по дороге. Папа ничего умнее не придумал? Да, да, спокойно сказал Казимирыч. Всем сразу стало как-то легко, даже весело. Вот, Ванька, а ведь говорили ему, говорили. Нет, уперся, дубина. Спасибо, Лев Казимирович. Не за что. Выпейте, Лев Казимирович, махонькую. Нет, спасибо, нельзя. Махонькую, нельзя, спасибо. Лев Казимирович, полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. А вот скажите мне на милость... Есть намешать алоэ с тройным одеколоном? Да не лезь ты с своим тройным одеколоном. Если уж хочешь знать, то я тебе скажу, красный мак лучше. Лев Казимирович, у меня к вам другой вопрос. Вот, допустим, у вас засорился жиклер. Так, сказал Лев Казимирович, склонив на бочок головку. Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну, а мотор работает? Мотор не работает. Работает. Значит, жиклер не засорился. Нет, засорился. Идет натуральная стрельба. Значит, засорился, но не совсем. Логика. Споем, Лев Казимирович. В дальнем конце стола, где мужичок золотыми зубами услышал «споем», запели. А сброшу кольца, сброшу серьги, в шумный город жить пойду. Запела здоровенная курносая девица и скосила опасный, как ей должно быть теперь казалось, глаз на молодого соседа. Там назову себя цыганкой, себя цыганкой назову. Раз я сидела и мечтала, да у открытого окна, а чернобровая в лохмотьях ко мне цыганка подошла. Опасный глаз не встревожил молодого соседа, он о чем-то задумался. Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает. «А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился, понял? А что же? Поршни подработались, кольца. Ты давно их смотрел? Я их никогда не смотрел. Смени кольца. А горят свечи восковые, гроб черным бархатом обшит, а в том гробу лежит девчонка, да и она крепко-крепко спит». Прислушались было к песне. Но петь вместе не умели. А чего ж так сидеть, слушать? Не на концерт же пришли. А на коленях перед гробом стоит изменник молодой. Зин, а Зин, едва остановили крупную девушку. Давай какого-нибудь, какого все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшен как-то. Гроб. Эх, сосед Льва Казимирыча, рослый мужик, серьезный, мрачноватый, положил на стол ладонь, лопату. Лев Казимирович вздрогнул. Лев Казимирович, давай что-нибудь революционное, а? Спойте хорошую русскую песню, советовал Лев Казимирович. Рябинушку, что ли? И запели рябинушку. И славно вышло. Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый хороший вечер. Поплыла в улицу, достигла людского слуха. Ее не обругали песни. У Ваньки, что ли? Ну, провожают, поют, поют, хорошо поют. На курорт, что ли, едет? На курорт, деньги девать некуда, дураку. Ваня, он есть Ваня, медом не корми, дай вылупиться. Нюркт едет же, берет, хочет и детей взять. О, знай наших. Ты, поросят, не ходил глядеть к Ивлевым? Нет, я нонче не буду брать. Одну покормлю до ноября, и хватит. Ну, их к черту. Почем же, интересно, Ивлев-то отдают? Да, почем? 25, известно, месячный. Месячный, 25. Сходить завтра поглядеть. Я Боровка взяла одного. Покормил бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяса. Тоскливо. Знаму тоскливо. Тоскливо. Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса. На тракт. Шли серединой улицы. Иван с Нюрой в центре. По бокам тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте, нарядная, как в праздник. Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то нездешнее, смаху вколачивал по струну. Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села, так же вот пойдет с родней по улице, так же будут все обращать внимание. Пришли на автобусную станцию. Иван с двоюродными братьями отошли в чайную, жена Нюра и старшие в родне промолчали, положено на дорожку. Скоро Иван и братья вышли из чайной, красные, покашливые, закуривали. Дай твоих, у меня мятые какие-то. Спал, что ли, на них? Сел где-то? Ванька, дорога-то не пей, шибко. Да ну, что я? Ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива. Не сдуреешь, все будет нормально. Да ну, что я? Братья, ребят все крепкие, кулакастые, вместе кому хошь свернут шею, а города опасались. Иван слегка волновался. Не духарись там особо. Да ну, что я? Подошел автобус. Родные наскоро перецеловались. Иван, гляди там. Мама, ребятишки-то, это, смотри тут за ими. На реку б не ходили. Да ехайте, ехайте, погляжу тут, а то у меня душа болит. Ехайте, раз уж тронулись, ехайте. Чего вам, дуракам, здесь не отдохнуть? Ехайте уж. Нюр, Нюр, подсказывали под руку. Ты деньги-то под юбку, ни один дьявол не догадается. Я сроду под юбкой вожу, целенькие будут. Мам, ребятишка-то, гляди, на реку гляди. Пиши, Иван, пиши. «Все будет, печки, лавочки!» — кричал уже из окна Иван. «Мама, ребятишек, ради Христа, поехали!» Автобус сдвинулся. «Поехали, наши! Не робейте, держитесь, привыкайте!» Иван маленько в автобусе принахмурился. Все глядел в окно, пока проезжали деревню. Знакомые с детства места по скотину проехали лесок. Первый раз... Поинтересовал сосед Ивана, пожилой добрый человек. Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал. «Да ну что вы!» И посмотрел на Нюру. И опять принахмурился и отвернулся к окну. Сидел маленько, повернулся к соседу. «Куда первый раз?» «В далекий путь-то. А вы почему догадались?» «Ну, видно, всей родней провожали». «Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал. Первый раз». «А куда?» «К Черному морю». «Хорошее дело». «В санаторий». «Хорошее дело». Билеты продавали снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь. Стал с каким-то человеком в шляпе, шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще, в городе он стал какой-то суетливый, волновался, что ли. «За билетом?» — спросил он у человека в шляпе. Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана. «Нет, за колбасой». Иван не обиделся. «Далеко?» Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана. «В Ленинград. А я к югу». «Хорошо». «Да, решил, знаете. Ну, я думаю, все, к черту, поеду. Билетов-то хватит? Должно хватить. А там бог ее знает. Народу много. Да, Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газеты. Куда к черту уеду? Чего дом не сидится? Человек еще раз взглянул на Ивана и опять стал читать газету. Иван помолчал, посмотрел вокруг, посмотрел на длинную очередь, заглянул через плечо человеку в газету. Ну, что там? Человек раздраженно качнул головой, сказал рисковато. В Буэнос-Айресе слона задавили поездом. Ух! Удивился Иван. Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой. А как же поезд? Спросил Иван. Поехал дальше. Слушай, неужели охота говорить при такой жаре? Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным. Всем повеселее будет. Стоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру. Та подошла. «Постой маленько», — сказал Иван, — «я покурю». «Иди к чемодану, там покури». Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди, терпеливо, с пониманием, что надо стоять, долго надо стоять. Билетов всем хватило, даже еще, наверное, остались лишние, так как в купе, кроме Ивана с Нюрой, был только один пассажир. Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру. «Вот, здесь 22-23, давай сюда! Здравствуйте!» У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу, записной командировочный. «Ну?» — сказал командировочный, глядя на Нюру. — Будем знакомиться, Николай Николаевич. — Иван Расторгуев, — сказал Иван, — а это жена моя, Нюра. Так-так. И как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру особенно, так что не похлопывать. — Далеко ли? — К югу. Иван старался быть вежливым, знающим. Николай Николаевич засмеялся. «Вы что, перелетные птицы, что ли, к югу?» Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду. Вошел проводник. «Постель будете брать?» «Мне не потребуется», — сказал командировочный. «Я в Горске схожу». «А им вот потребуется, конечно, они к югу». И командировочный опять посмеялся, глядя на Нюру. «Да-да», — поспешно сказал Иван. «Нам, конечно, потребуется, тащите». Проводник принес два комплекта постели. 2 рубля.
Каких 2 рубля,
не понял Иван.
За 2 постели.
Это... Иван почуял некий подвох с этими 2 рублями. А что за постели? Отдельная плата? Командировочный и проводник переглянулись.
Отдельная, отдельная. Давайте поскорее, мне некогда.
Нюся, дай 2 рубля, пожалуйста, спокойно сказал Иван.
Загороди меня, тихонько попросила Нюра.
Иван стал так, чтобы загородить жену от мужчин. «Сейчас мы свои рублишки достанем из щелочка и отдадим». Ивану страсть, как неловко было, что деньги где-то у жены в чулочке. И он прямо, вызывающе прямо, посмотрел на ухмыляющихся проводника и командировочного и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы командировочный посмотрел внимательнее на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно. Он улыбнулся.
«Жена у меня боязливая. Возьмут, — говорит, — да своруют наши рублишки. А кому они нужны, наши рублишки, верно?»
Нюра достал, наконец, 5, подала кондуктору. Тот дал 3 сдачи и ушел.
«Первый раз?» — весело спросил командировочный. «Что, едешь-то первый раз?»
«Так точно. А что?»
«Надо доверять людям. Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали аж вон куда?» Командировочный опять посмеялся. «Значит, не доверяете мне, так? Объективно, так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать вам далеко, вы так и будете всем не доверять. Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали к югу, как ты выражаешься, надо, соответственно, вести себя. Или уж сиди дома, не езди.
А куда к югу-то?
Юг большой.
На Кудыкину гору. Слыхали такую?
Там курорт новый открылся. Вот я туда первый и смазал лыжи. Нюра засмеялась невольно.
Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась.
А ты что это сразу в бутылку-то полез? А вы что это сразу тыкать-то начали? Я вам не кум, не...
О-о-о! Командировочный удивился и засмеялся насильственно.
Да мы, оказывается, с гонором.
Так вот, дорогой товарищ, я бы лично эти ваши ухмылочки не строил.
Что вы этот вы сильно умный, что ли, стали, нет же?
Иван, вмешалась Нюра. Слушайте, посерьезнел командировочный. Вы все-таки, это, научитесь вести себя как положено. Вы же не у себя, а в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться, поняли?
Командировочный повысил голос. Научись сначала ездить, еще жену с собой тащит.
А что тебе моя жена? Зловеще тихо спросил Иван. Что тебе моя жена?
Нюра знала, что после таких вопросов, так сказанных, Иван дерется.
Вань! Что тебе моя жена-то?
То, что надо сначала самому учиться ездить, потом уж жену за собой возить.
А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил?
Да вы только не это, не стройте из себя припадочного, не стройте. Видели мы и таких, и всяких.
У командировочного серьезно побелели глаза. Не раздувайте ноздрит, не раздувайте, а то ведь как сел, так и слезть можешь.
Это кто ж ты садишь,
Ванька? Да перестань ты, Господи, батюшки, и вечно съем какие-нибудь истории.
Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще.
Так вот, чтобы истории этих больше не было, мы поможем ему.
Ишь ты, понимаешь,
ну-ка, помоги.
Сейчас, вот до следующей станции доедем и вызовем милицию. Может, с историями придется остановку сделать суток на 15. Подумать, как вести себя в дороге, а то...
Про фурсетка в штанах... Отчетливо сказал Иван. Он еще пугать будет. Со мной сейчас слезешь, спрыгнешь и по шпалам, по шпалам.
Иван встал, Нюра цепилась в него. Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно и сам же усовестился своей поспешности, гордо тряхнул головой.
Ах, так? Ну, погоди.
И он пошел из купе, но в дверях еще оглянулся.
Сейчас ты у меня уедешь. И вышел.
Нюра перепугалась.
Опять? На кой черт тащил тогда? На самом-то деле, если с характером своим поганым совладать не можешь.
Не гнуси. Я что ли начал?
Садят, правда, на станции. Кукуй там.
Сейчас садили.
Он, может, начальник какой. Откуда ты знаешь?
Он дурак. Чего он начал ухмылочки строить?
А ты что, с лица спал от этих ухмылочек? Строй он их. Как хорошо, поехали. Нет, надо свой характер показать.
Не ори. И не пужайся. Наоборот, держи теперь нос выше, а то, правда, не ссадили бы.
Как хорошо, поехали. Горько горевала Нюра.
Дверь в купе отодвинулась. Стояли два кондуктора, а за ними командировочный.
Вы что тут? Спросил кондуктор, который выдавал постели.
Что? Откликнулся Иван. Ничего.
Чего шумите-то?
Кто шумит?
Никто не шумит.
«А кто меня из вагона выбросить хотел?» — спросил командировочный.
«Вы что-то перепутали», — спокойно сказал Иван.
«Это вы меня ссадить хотите, а мне неохота слезать-то, я затасковал».
Кондукторы увидели, что пассажир не пьян, обратились к командировочному.
«Перейдите в другое купе, места есть, во втором есть два места».
Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал:
«В Горские». Мы еще увидимся.
Ага, давайте. По кружке пива выпьем.
Это не очень-то, прикрикнул на Ивана кондуктор. А то выпьешь у меня.
И они ушли.
Вот так, сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. А то будут тут мне печки и лавочки строить, понимаешь?
Сиди уж, герой. У самого, небось, душа в пятки ушла.
У кого? У меня? Мне так на станции сидеть неохота. А то б ему сказал несколько слов. Зато вон как свободно стало.
Хорошо.
Иван полез в карман закуривать.
Иди в коридор курить-то. Здесь нельзя, наверное.
Иван вышел в коридор.
В
коридоре стоял молодой мужчина. Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый, морда кирпича просит. Иван похлопал по карманам, в одном брякнули спички, но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папироску. Иван прикурил. «Маленькое недоразумение?» — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе. «Да, один товарищ начал чего-то. Ни с того, ни с сего. Далеко? Еду-то к югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт». Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд. «Один?» — все расспрашивал смуглый, скорый. «Нет, женой». Смуглый вдруг протянул руку знакомиться. «Виктор?» «Иван, кроме вас в купе есть кто-нибудь?» «Нет, это ушел. Я тогда перейду к вам». Виктор зашел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. «А то у меня там одни женщины. Пойдем в твое». «Пошли». Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье. «Ну, вот», — сказал он облегченно и улыбнулся Нюре. «Ну, как там?» «В колхозе-то?» «Да ведь оно как?» Пустился в рассуждение Иван. «С одной стороны, конечно, хорошо. Материально нас поддержали. С другой стороны, а вы кто будете по специальности?»
«Я?»
«Ну?» «Конструктор».
«Вот, городской человек.
Вот нам говорят, давайте сравняем город с деревней. Давайте. Значит, для вас в городе главное что? Деньги?» «Ну, значит, давайте и для деревни так же сделаем. Деньги будут главными. Ах, хрен, так нельзя».
«Иван», — сказал Нюра.
«Ну?»
Нюра притворно посмеялся.
«Ты с какими-то разговорами. Человек, может, устал, а ты...»
«Нет-нет, я не устал», — сказал Виктор. «Ну, так, деньги».
«Деньги.
Я, например, тракторист, а надо ярко.
Мы в добрый месяц зашибаем где-то две с лишним сотни».
«Да?» — удивился конструктор. «Я думал, меньше».
«Да что вы, ну раз до трех выходит. Вань, чего тебе?»
«Ну-ну», —
любопытствовал дальше конструктор. «Теперь», — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы, «что получается? Если я не поленюсь, я эти свои 120 рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи, а то и ночь прихвачу, так?»
«Ну,
правильно», — Иван всерьез волновался. «Но один маленький вопрос. Чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот, так?»
«Ну, а в чем вопрос-то?» «Это ответ».
«Ну, ответ. А вопрос еще хуже. Спроси».
«Кого?»
«Меня».
«О чем?»
«Беспокоюсь я за пашню». «Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но все равно это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все?»
«Все».
«Хрен! Это на заводе, сковал я, допустим, ось. Так она оси нужна, я все сделал».
«Но ось-то тоже для машины. На одной оси-то не поедешь».
«Правильно. А машина потом сберет другой. И за это тоже ему плати денежку».
«Но ведь и у вас... Ты вспахал, другой посеял».
«Я вспахал, получил. Он посеял, получил. А хлеба, например, нету. А мы денежки получили, я, к примеру, говорю».
«Это какой-то Гегель, получается».
«Да никакой не Гегель».
«Да почему хлеба-то нету? Не урожай, что ли?»
«Да меня это не касается. Вот штука-то, не знаю, может, не урожай. Я пахал хорошо и получил. Хорошо, на курорт вот поехал, хватило». «Вань, не Ванькой. Я ж за колхоз волнуюсь, а не чего-нибудь там. Мне тоже понять охота».
«Значит, вы живете хорошо», — подвел итог конструктор.
«Хорошо. Вон у меня ряжка-то с похмелья не это, она и уйти. Да, хорошо живем, хорошо».
«А почему вы в город из деревни бежите?»
«Это не вопрос. Это семечки. Я же эти 120 рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе».
«Наверное,
заработаю. Селенка есть и башка на плечах. Сумею».
«Сумеешь».
«То в городе я на эти 120 рублей интересней проживу. В городе у меня все под боком. И магазины, и промтовары, и
парикмахерская и вино. А у себя-то я своим рубликом еще побегаю, поищу, где пальтишко девчонке купить, где рубаху себе, где пальто демисезонные супруги. За любым малым пустяком в райцентр, а до райцентра 70 километров. Да еще приедешь, а там тоже нету.
Да. А куда сейчас-то место подбирать, куда бежать? Иван обиделся.
Ать, поймал. Поймал, конструктор. Посмеялся недобро. Что, есть на примете хорошее местечко?
Обиделся. Конструктор тоже посмеялся. Добрее.
Обиделся, пахарь. Не обижайся, я без всякого умысла. Куда едет?
Я ж говорил, к югу.
А да, к югу это хорошо, похвалил конструктор. Я сам думаю махнуть скоро. И конструктор пропел шутливо. Там море черное, песок и пляж, там жизнь привольная очарует нас, да.
Нюра смеялась. Она была очень смешливая женщина и смеялась как-то очень доверчиво и мило. Хотелось ее смешить.
«Так-так», — сказал довольный конструктор и поднялся.
И достал из-под сиденья чемодан.
«Ну, что нам тут положили?»
«Собираешься вечно в торопях, вечно торопишься.
Ну, конечно, ключи забыл дома на пианино. Вечная история. Ножик есть, Ваня?»
«Есть».
«Так зачем же ломать такой добрый чемодан?» — встряла Нюра.
«Ничего, на наш век чемоданов хватит, верно, Иван?»
Конструктор ловко поддел концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили.
«Вы не по тракторам, конструктор?»
«Нет, по железной дороге».
«А то б я вам задал пару вопросов».
«Нет, лучше не надо, Иван».
Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехть.
«Я устал от вопросов».
«А, коньячишка, КВК, прекрасно.
А тут что? Купюры. О, мне эти интеллигенты. Кто ж деньги кладет в чемодан?»
Конструктор переложил деньги из чемодана в карман.
«Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... Да.
Ну?» Конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру, и какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку.
«Ну-ка, Маруся, встань!»
«Нюра, Маруся у нас дома осталась.
Ну-ка, Нюра, примерь».
«Зачем?»
«Примерь, я посмотрю».
«Ой, да я сроду и не нашивал таких».
«Да примерить просят!» — воскликнул Иван.
«Ну, отвернись». Мужчины отвернулись и, отвернувшись, поговорили малость.
«Какое отношение к коньяку?» — спросил конструктор негромко.
«У меня хорошее.
Рюмочку не возражаешь, КВК?»
«Что это, коньяк?»
«Да, генеральский. Не возражаю».
«Ну, глядите», — сказала Нюра. «Ковчика так ее скрасила, так преобразила». Нюра покраснела под взглядами мужчин, засмеялась милым своим смехом.
«Идет вам».
«Это кому ж вы такое богатство везете?» — спросила Нюра.
«Носите на здоровье», — просто сказал конструктор.
«Да что вы!» — испугалась Нюра.
«Ничего, носите, это так вам к лицу».
Смугловатый джентльмен улыбнулся.
«У нас хватит. Ах, как она вам идет! Шик-блеск, тру-ля-ля, как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию.
У нас... Это, растерялся Иван, деньжонок в обрез, на дорогу только. Она же дорогая, наверное. Конструктор укоризненно покачал головой.
Не обижай, Иван. Деньги — это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим, коньячишка?
У нас огурцы малосольные есть.
Нет, огурцы здесь не...
Ага. Конструктор нашел в чемодане шоколад.
Ах, молодцы, все продумали.
Заботливая у вас жена. — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку.
— Ничего, немножко рассеяны.
Работа, видно, такая. У нас на квартире жил один ученый, такой умниц, такой башковитый, добрый такой, а ширинку вечно забывал застегнуть. Нюра засмеялся. Конструктор тоже посмеялся, и Иван посмеялся. Все посмеялись, так всем что-то хорошо стало.
— Держи, Иван.
Нюра дернул был Ивана за пиджак, чтобы он не увлекался коньяком-то.
Но Иван только ногой дрыгнул и досадливо с укором поморщился. Вот так живешь, работаешь, радости нет. Радость на нуле. Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. Настоящей творческой работы мало, а так мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, все время нервы, как струны, натянуты. И боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Железная дорога, понимающе сказал Иван. Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом, а вам все время думать надо. Это ж не печки, лавочки, понимаешь. Ну, поехали. Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету золотым обрезом, тоже из чемодана. Вытянул ноги и чуть прикрыл глаза. «Покой нам только снится», — сказал он негромко. «Но я вам так скажу. Виктор Александрович, друзья меня называют Виктор. Я вам так скажу, Виктор», — пустился в подхлемаш Иван. «Без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали».
«Куда вы без нас?»
«Вот я тракторист. Я поучился 3 месяца и готов дело управляю. А ведь его ж придумать надо было, сконструировать. Сколько там всяких узлов, систем». Иван повернулся к Нюре и стал загибать пальцы. «Система питания, система сжигания, система охлаждения. Молодец. Хорошо знаешь трактор», — похвалил Виктор. «А вот нам, авиаконструкторам, вы же по железной дороге».
«Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему Y. Железная дорога без мостов».
«Как-то?»
«Так. Вот идет поезд на пути река, а моста нет».
«Ну, а как же?»
«Очень просто.
Поезд плавненько так поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы».
«Где ж у него крылья-то будут?» Тоже очень заинтересовалась Нюра.
«Никаких крыльев. Воздушная подушка. Паровоз спускает под себя мощную струю отработанного пара и по пару.
Иван засмеялся.
«Премию большую могут дать за такую механизацию».
«Могут дать», — согласился Виктор, улыбаясь.
«Так что, правда, что ли?» — не поняла Нюра. Мужчины засмеялись вместе.
«Что ты шуток не понимаешь?» — сказал Иван.
Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках.
«Это какая станция?» — встрепенулся Виктор.
Иван выглянул в окно.
«Горск, Горск.
Сколько здесь стоит?»
«Не знаю. Наливай по рюмочке и продолжаем мирно беседовать».
«Хватит бы вам», — сказала Нюра. «Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит, а то он сейчас по вагону начнет бегать».
«Зачем?» — не понял Виктор.
«Он всегда так. Как выпьет, так...»
«Да брось-ка ты», — обиделся Иван. «С коньяка не забегаешь, от тебя не самогон».
«Зачем же он бегать-то будет?»
«Мы будем спокойно сидеть, беседовать». «Вы на съезде колхозников были?»
«Нет».
«Но какие вопросы?»
В это время дверь в купе отодвинулась. Стояли милиционер, а за ним командировочный.
«Вот, пожалуйста, коньяк сидит, дует», — брезгливо сказал командировочный.
«Он от... так до Новосибирска не доедет. И это тоже. Куда с таким пьянчугой поехала? На курорт».
«Куда едете?»
— строго спросил милиционер Ивана.
«К югу».
«А чего, я не понимаю. Вот билеты, вот путевка».
«Тебе не на курорт надо, в отрезвитель?» — зло говорил командировочный.
«Еще жену с собой тащит».
«Минуточку», — остановил его милиционер. Внимательно посмотрел билеты, путевку.
«Как же так? Не успел отъехать уже за бутылку».
«Тут недоразумение, товарищи». Спокойно, чуть принахмурившись и негромко, заговорил железнодорожный конструктор. «Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы, вот, что видите, совсем немного. До этого он был совершенно трезв, это я утверждаю.
Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, этот хам».
«Я не заступаюсь», — повысил голос конструктор.
Я констатирую. Он выговорил «констатирую факт». Товарищ был совершенно трезв, угостил его я. А вас, вам стыдно, товарищ, бегать по милициям и вносить дезинформацию, кляузами заниматься?
Я же кляузничаю. А это что у вас на столе, боржоми?
Это коньяк, КВК. У нас в стране нет сухого закона, ясно? И не бегайте, и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут.
А вы кто такой, собственно?
Ощетинился командировочный. Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати?
Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записать.
А вы куда едете?
Спросил его милиционер.
В Новосибирский академгородок,
небрежно бросил конструктор.
Так где вы работаете, товарищ?
Не ваше дело.
Хорошо.
Конструктор спрятал записную книжку.
Я постараюсь это узнать. Через Николая Сергеевича.
Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. Это не составит труда.
И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников?
Почему вы им устраиваете проверку документов и прочее? Вы же не слышали, как он тут обзывался?
Это ваше мужское дело.
Конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом. Например,
вышли в тамбур и выяснили отношения.
Но вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых его обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка.
Спокойнее, товарищи, спокойнее,
влез наконец милиционер со словами.
Наше дело предупредить, чтобы товарищ не забывался, что он в дороге, тем более, что он не один. И вам так же самый совет. Выпивайте, а без закуски. А еще молоды, опыт в этом деле мало, развезет, и сами не заметите как. Вон же есть вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили, но тогда есть уверенность, что не развезет. А так это ж риск, езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но, опять же, мой совет, как старшего товарища, будьте с этим делом бдительны.
Коньяк, его и только пить приятно, но он свое берет.
До свидания.
До свидания.
Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.
«Валерьянка есть?» — спросил он. Он и правда побледнел.
У него испугался. «Я схожу, спрошу у этого, какой постели выдавал. У них есть, наверное?»
«Нет», — сказал конструктор, — «не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем».
Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил.
«Вот так пройдет».
Поезд тронулся.
«Поехали!» «Ну вот, а ты, дурочка, боялась. Конструктор что-то кинула в болтливость с коньяка, что ли?»
«Ты, Иван, спрашивал насчет системы Y. Только что на наших глазах сработала система Y. Мы же были в воздухе, ты не заметил?»
«Как в воздухе?» — спросила Нюра.
«Мы стояли.
Мы были в воздухе.
Плавненько поднялись и опустились».
Конструктор показал рукой, как плавненько поднялись и опустились.
«Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце у меня опустилось в пятки, точно», — признался Иван.
Конструктор почему-то обрадовался, даже смеялся.
«Испугался, испугался, ссадят, думаю. А, вот так, и ссадили бы запросто.
Да.
Ну, хорошо с вами, но мне пора».
«Куда вы?»
«Я тут поищу товарища одного».
Виктор затянул чемодан ремнями.
«Товарищ один должен ехать, тоже конструктор».
Виктор взял чемодан в левую руку, правый еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся.
«Вы коньяк-то пробочкой заткните, да и в карман», — посоветовал Иван. «Товарищ-то стрените, будет что выпить.
Мы найдем. До свидания».
«Виктор Александрович», — заговорил Нюра, — «за ковчик-то
не знаю, как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, деткам, если есть.
Должны быть, по идее».
«Не заругали вас дом-то, скажут такое добро, кому-то отдал».
Конструктор прислушался к шуму в коридоре.
«Ничего, носите на здоровье, Нюра, в Крыму, даст бог, увидимся».
Конструктор отодвинул дверь, выглянул и скоро ушел.
«Гляди-ка, какие люди-то бывают», — сказала Нюра. «Даже не верится. Ведь такая кофта рублей 40, а то и все 50. Вон, Грушки и Богатковый брат прислал 45 рублей, — пишет. Она бедней этой-то».
«Это...» — Иван прикинул на глаз. «А 60, не хочешь? 40. Это ж заграничное. Вон, гляди, клеймот. Это тебе не печки, лавочки».
«Все-таки никак я его не пойму. За что?»
«А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем. Сами возимся, как жуки в навозе. И думаем, что и все так. А есть люди, рлы. Я б сам такой же был, если б не твоя жадность. Дай-ка сюда мне деньги, а то каждый раз лезешь туда, со стыда сгораю».
«Не сгоришь. Они там надежнее будут. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек». Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрелась в зеркало. Прям сият, сият.
Вдруг зеркало отъехало в сторону. В двери стояли два милиционера и проводники. И еще один в гражданском.
«Где он?»
— спросил милиционер, тот самый, который был здесь с командировочным.
«Кто?»
— не понял Иван.
«С вами ехал, он ушел?»
«Ушел.
Когда? Давно?»
«С полчаса, может, минут 20. Это вы про конструктора?»
«Конструктора. Он все с собой забрал? Что у него было?»
«Чемодан. Желтый такой. И все?»
«Все, вроде все». Нюра так и села в кофте-то и с ужасом смотрела на милиционеров.
«Но он не в Горске сошел позже?»
«Позже.
Ему так-то до Новосибирска ехать, он пошел товарища, говорит, поискать».
«Наверное, на Верхотурском подъеме спрыгнул», — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. «Не иначе. Черт его, мог и на 67-м спрыгнуть. Он куда пошел, вперед или в хвост поезда?»
«Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели, а в чем дело?»
Милиционеры и в гражданском ушли, но сказали: «Не уходите никуда из купе».
«Вот, брат, какое дело!»
Один проводник очень расстроен и присел на краешек дивана.
«Зачем посадил без билета? Ну, есть места, и посадил. Ну, нет, теперь виноватых надо найти. Как же? Он вот с вами, вижу, коньяк выпивал. Выходит, и вы виноваты».
«А что случилось-то?»
«Сами поймать не могут, давай на других сваливать».
Проводник очень-очень расстроился, но посадил.
«Они просятся завсегда, а места есть. Все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай, надо ж ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Э-э-э-э».
Проводник встал и ушел. Нюра как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа.
«Вань, да что ж это? Вор! Вот что это такое? Ворюга несусветный!»
Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. «Снимай кофту», — велел он. «Быстро! Давай ее сюда, одевай свою!»
Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала, и заглянул проводник.
«Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать. Отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите».
«Сидим».
Проводник удалился. Иван подождал немного, выглянул в коридор и быстро-быстро по коридору в туалет. В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил. Кофта застряла в трубе. Раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира. Нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи раз, другой. Пошевелили ручкой. «Сейчас!» — громко откликнулся Иван. «У меня понос, товарищ!»
«Иди, там следователь пришел!» — сказал проводник.
«Сейчас приду!»
Проводник все не уходил, стоял за дверью.
«Иди, он зовет!» — еще сказал он. «Да сейчас иду!» — заорал Иван со злостью.
«Давай!» — сказал проводник. И ушел.
С отчаянием Иван еще раз нажал на педаль внизу. Вода полилась через край на пол.
В купе следователь расспрашивал пока Нюру. «Он что, знакомым вашего мужа представился?»
«Да нет. Он вышел покурить, муж-то. А смотрю, вместе идут».
«Значит, просто попутчик».
«Следователь?» Это тот, что был в гражданском, в красивых очках, внимательно посмотрел на Нюру, чем окончательно догнал ее.
И что он сказал, когда вошел?
Ничего, здравствуйте, мол, обходительный.
Проводник, который вошел и присел на диван, угоднически посмеялся. Обходительный. Ну, а где же товарищ-то отсюда? Повернулся следователь к проводнику.
Я сказал ему, поспешно воскликнул тот, у него, разрешите,
проводник наклонился к уху следователя, что-то сказал. Следователь поморщился. Со страха, что ли? Виноватый проводник опять противненько посмеялся и сказал,
это ж точно. Понос, что ли?
Спросила Нюра.
У него бывает.
В дверь купе постучали.
Да, сказал следователь.
Вошел Иван. Правый рукав его нового пиджака весь был мокрёхонек до плеча. Здравствуйте, гражданин следователь. Следователь, забыв свое важное положение, громко засмеялся. И проводник, не понимая, в чем дело, тоже неуверенно подхихикнул. А Иван тоже изготовился изобразить улыбку, только не понимал, что это за смешинка попала в рот серьезному следователю.
«Почему же я гражданин?» — спросил следователь, отсмеявшись.
«А как?»
«Обыкновенно, товарищ».
Проводник понял, наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. Даже вскочил.
«Рано, рано гражданином-то! Это потом, чудак!»
Поезд в это время подошел к какой-то большой станции. Кого-то встречали, провожали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похохатывал. Жизнь нормальная, крикливая, шла своим чередом. Шла и ехала на колесах.
Вот встретили какого-то флотского старшину второй статьи. Флотский еще на подножке изобразил притворный ужас от того, что его столь много понашло, понаехало встречать актеры эти флотские. Ему кричали, шли рядом с вагоном. Его звали скорее сойти, а он, счастливчик, все изображал ужас. А что он теперь будет делать? Потом поезд совсем остановился. Флотский упал на руки друзей.
А вот слегка поношенный человек идет через перронную сутолку, держит в руках каракулевую папаху, какие носят полковники, и негромко, однообразно повторяет. А вот папаха, кому папаха, кому папаху.
А ну, дай глянуть, остановился один удачливый спекулянт. Что просишь?
Поезд опять поехал. Иван снял пиджак, надел другую рубаху, сидели с Нюрой, молчали. Очень уж неожиданно и тяжело свалился на них этот железнодорожный конструктор.
«А, только и сказал Иван, глядя в окно, дела. Такой молодой, надо же, вздохнула Нюра. И что заставляет?
Тут дверь в купе отодвинулась. Вошел пожилой, опрятный человек с усиками, с веселыми, не стариковски живыми, даже какими-то озорными глазами. Вошел он и опускает на пол большой желтый чемодан с ремнями.
«Здравствуйте!» — приветливо сказал пожилой, веселый. «По-моему, это здесь 24. Здесь будем соседями».
Иван, увидев желтый чемодан с ремнями, сделал ушки топориком. Нюра тоже смотрел на нового пассажира подозрительно и со страхом.
«Далеко ехать?» — спросил словоохотливый сосед.
«Далеко», — сказал Иван.
«И мне далеко».
Сосед, однако, был удивлен столь явным недружелюбием соседей. «Я не помешал вам?»
«Нет».
Некоторое время сидели молча.
«Вы не конструктор будете?» спросил Иван.
«Нет». «А почему вы решили, что конструктор?»
«Да так». Иван насмешливо, сукоризно посмотрел на пожилого соседа.
«А кто вы будете, интересно бы узнать?»
«Я профессор, но самый, наверное, несерьезный и странный профессор. Ездил в ваши края собирать частушки, сказочки».
Иван с Нюрой переглянулись.
«Собрали?»
«И преизрядное количество!»
Профессор хлопнул чемодан по пузу. «Богат народ! Ах, богат! Веками хранит свое богатство, а отдает даром! Нати! Здесь в этом чемодане пуд золота, могу показать. Хотите?»
Профессор полез было в чемодан.
«Нам ничего не надо!» — вскричала Нюра. А Иван даже предостерегающе привстал и смотрел на профессора недобро, очень серьезно.
Профессор вовсе был удивлен.
«Хм!» — сказал он и замолчал. Все долго молчали.
«Пойду, пожалуй, чайку спрошу», — сказал профессор и встал.
«Для вас не попросить?»
«Нет», — сказал Иван.
«Нам не надо», — сказала Нюра.
Профессор вышел.
«Проверь деньги.
— заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась, — а то тут снова пошли печки и лавочки. Нюра пощупала на боку деньги. — Здесь. Переверни вниз и сиди на них, и не вставай зря. Да уж отсюда-то как, поди, они с руки часы сымают, не то что оттуда, с такого объема ты и не почувствуешь. Да ведь все какие обходительные. Чай принесет, тоже не бери. Может, подсыпать снотворного. По-моему, они из одной шайки.
Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан железнодорожного конструктора. Может, сказать кому-нибудь?
Да? А потом нож под ребро, сиди и помалкивай. Мы деревенские люди, и темные, и с нас взятки, и гладкие. Спать будем по очереди.
Вошел профессор.
Ну, вот и чаек. Да такой, знаете, славный. Напрасно отказались. Мы уж почаевничали, сказал Иван.
Профессор внимательно глянул на Ивана. Нюра хранила молчание.
«Сельские?» — полюбопытствовал профессор.
«Ага, сельские, из деревни».
«Ну и как там теперь в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало, а? Люди как-то веселей смотрят».
«Что вы?
Иной раз прям не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица, как начнет хохотать, ну, спасу нет, пожарными машинами отливают».
«О, как! Массовые веселья? Чего они?
А вот весело. Да я по себе погонюсь. Бывает, встанешь утром, еще ничего-ничего. Еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Крепись, ну никак. Смешно. Иной раз вот так вот полдня прохохочешь.
А знаете, что надо делать, чтобы остановиться? Со мной бывал такой, тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться.
Ну-ка, а то прям беда.
Беда, что вы, я знаю. То ли работать, то ли смеяться. Вот-вот.
Надо встать, на одну ногу взять, правой рукой себя за левое ухо, замочку прыгать и...
Вас как зовут?
Иван.
Прыгать и приговаривать.
Вань, попляши, больно ножки хороши.
Вань, ножки хороши, Вань, попляши.
Нюра невольно засмеялся.
А Ивана почему-то эта песенка покоробила.
Помогает? Зло спросил он.
Как рукой снимет?
Вот... Ученые-то все-то не знают. Прям позавидуешь, ей-богу. Надо запомнить, как?
Вань, попляши. Вань, попляши.
А вдруг заместо того, чтобы хохотать, плясать примешься? Тоже ведь опасно.
Плясать?
Но попрыгаешь так-то, да и пойдешь чесать целый день.
Не исключено.
Ну, что-нибудь и здесь придумается.
А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина?
Вдруг от души предложил профессор.
А то мы, он хотел еще сказать, а то мы что-то никак не наладим, добрые отношения, все что-то с подковыркой говорим.
Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали.
Нет.
Что так?
Нет, большое спасибо.
Не понимаю.
Он у меня не пьющий, пояснила Нюра.
И не курящий, добавил Иван.
Профессор посмотрел на него.
«Золотой мужик! Подарок!» — еще сказала Нюра. «На балалайке играет!»
«А при чем тут золотой?» — спросил Иван.
«Ну, не пьющий, не курящий. Денег, наверное, много. Откуда?» — воскликнула Нюра. «Мы вот поехали к югу и только наскребли на билеты в один конец. С грехом пополам назанимались».
«А как же оттуда-то?» — удивился профессор.
«Да не знаю как. Как-нибудь».
Профессор смотрел на сельских жителей. Он, правда, не понимал, что происходит.
«Я вот, допустим, тракторист», — стал рассуждать Иван, — «а она доярка. Откуда ж у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите, выпьем. Я б выпил, приласкал душеньку. Только на, рюмочка-то кусается нынче. Я вот к вечеру наломаюсь хорошо, иду мимо магазина. Эх, 200 граммчиков, а?» А в уме прикинешь, рубль с лиху. Слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придешь домой до нормального сама, и вот, и все. И проходишь мимо магазина, попьешь молочка дома и ложишься спать. Вот он, желудок-то, и не подготовлен к вину, даже к хорошему. А я выпил бы сейчас с вами с удовольствием.
Его сразу стошнит, сказала Нюра.
Да, сразу.
Чувствую, заговорил профессор серьезно. Ломаете дурака, Иван Иванович.
Иван Федорович.
Иван Федорович,
ломаете дурака, Иван Федорович,
а не пойму зачем.
Вы одного конструктора знаете?
В лоб спросил Иван.
Я их много знаю, ни одного. А что? Да нет, ничего. Все ясно.
По железной дороге, да?
Что по железной дороге?
Без мостов, система Y. Пожилой человек, не стыдно?
Вань,
взмолилась Нюра, да пошли они.
Открыто обозлился Иван.
Бессовестные. Люди за копейку гроб ломают, а эти стянул чемодан радешенек. И богатый, хорошее вино пьют, коньяки. Есть у меня деньги, есть. Не подговаривайся. Так попробуй возьми хоть один рубль. Вот, видел?
Иван показал увесистый кулак.
Быка трехлетка с ног сшибаю.
Профессор понюхал протянутый кулак. Да, могилой пахнет. Серьезный кулак, надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете. Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам. А ему я покажу документы, хотите, вам покажу.
Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо, и я никуда не пойду. Не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю.
Нет, я все-таки схожу. А то это мы всю дорогу и будем подозревать друг друга. Профессор вышел.
Вань, встревожилась Нюра, не зря мы человека-то обидели.
Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу.
А, Вань, а я откуда знаю, взорвался Иван. Иди разбери их. Откуда он пуд золото-то?
Иван пнул профессорский чемодан. Может, кокнул кого-нибудь в тайге? Вот и...
Да шибко уж не похожий. А тот был похожий.
Господи, господи, только и сказала Нюра. Правда, трудно понять людей. Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется.
Ты чего тут бдительность развел, спросил он. Это ваш Степанов, профессор из Москвы. Теперь уж тебе на каждом шагу будут вор казаться. Некрасиво, обидел товарищ.
Насчет обиды это не надо, попросил профессор. Никакой обиды. Но как же, никакой обиды. Хорошо, что все объяснилось.
Давай тут не очень,
сказал нужным еще сказать проводник Ивану.
Какой же он вор? Хоть немного-то разбирайся в людях.
Ты много разобрался в том конструкторе, которого без билета посадил? Обиделся Иван на нравоучение лакейского кондуктора.
Бегал тут ты, крометал, еще ухмыляется.
Ну-ка, прикрикнул проводник, давай-ка, приведи себя в порядок. Не очень-то тут, не дома на печке.
Устраивайтесь, товарищ профессор.
Я устроюсь.
Хорошо.
Если он будет чего тут фордебачить, скажите мне, мы его живо приструним, мы ему...
Да идите вы к дьяволу, вскричал вдруг профессор.
Чего вы пристали к человеку? Проводник опешил, молчал.
Извините, пожалуйста, сказал профессор.
Спасибо, мы теперь сами разберемся, идите.
Ну, давайте, сказал проводник.
Ничего, и ушел.
Фу ты, дьявольщина какая, нехорошо как.
Товарищ профессор, вы уж простите нас ради бога, сказала Нюра. Обознались мы.
Да что вы, за что?
Я, старый дурак, поперся к проводнику. Надо было самим разобраться.
Иван опозоренный молчал, насупив брови.
Попроси прощения, строго сказал Нюра. Язык не отсохнет.
Да, Иван сморщился, в этом что ли дело.
Забудем все недоразумения, решительно сказал профессор. Нам же далеко ехать. С какой стати мы испортим себе дорогу?
Иван.
А поезд опять подходил к станции. И опять перронная кутерьма. Приехали, уезжают. В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая гитаристая группа студентов. Юноши и девушки. Большинство девушки. Поезд тонко закричал.
Иван с профессором пригубили-таки из высокой бутылки дорогого вина.
Профессор с блокнотом в руках экзаменует Ивана на предмет владения родным языком.